Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», и с вами Денис Тимошенко. Российская армия в первые дни Нового года совершила ряд незначительных, но важных продвижений на восток от Константиновки, ключевого города для обороны Славянско-Краматорской агломерации с юга. Об этом сообщает проект Deep State. В частности, агрессор захватил новые территории у Притечина, Александра Шультина и в Часовом Яру. Уже долгое время на карте проекта серая зона заходит в городскую черту Константиновки. Она появилась после одного из механизированных штурмов армии России на город. Вокруг города, как видим на карте, образовался полукруг с северо-востока и юга. Агрессору остается около 6 километров до городской черты. С востока российские солдаты уже проникают в Константиновку. Сегодня утром Генштаб сообщил о 21 штурме на этом Константиновском направлении. Цитата. «Следующая высота после Константиновки – Краматорск. Ты не будешь ни принимать, ни вести бои снизу вверх. То есть для врага это будет очень удобно. Поэтому мы не можем отдать этот город», – говорил в сентябре прошлого года моему коллеге с проекта «Настоящее время» защитник Константиновки с позывным «Вовк». Сегодня будем, в частности, говорить о том, что происходит в городе, полуокруженном российскими войсками. Станет ли битва за Константиновку главной в этом 2026 году? И почему Трамп опять стал угрожать Путину? А такой вывод можно сделать из свежих постов Госдепартамента США в соцсети X. С нами будут пресс-офицер 110-й отдельной механизированной бригады, майор Сергей Хаминский, Константиновка, Давид Гендельман, израильский военный аналитик, руководитель общественной организации Центра изучения оккупации Петр Андрющенко и моя коллега, журналистка Донбасс Реалии Наталья Неделько. Друзья, мы читаем наш чат в YouTube. Напишите, пожалуйста, что думаете о теме эфира. Станет ли битва за Константиновку главной в этом 2026 году? Ну и когда она разрешится и чем, с вашей точки зрения, исходя из предыдущих битв за большие города. Например, Покровский, Мирноград, которые, судя по всему, до сих пор продолжаются. Друзья, также подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Но если нравится, чем мы занимаемся, не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, в YouTube или в Фейсбуке. Нам будет очень приятно. А это видео увидит гораздо большее количество зрителей. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала детально смотрим на фронт, потом его обсуждаем.
Северск. Точки боев на протяжении суток: Свято-Покровская, Пазина, Закотная. Есть продвижение под Федоровкой и Новомарково. Константиновка. Атаки идут на город с юга. Под Александра Шультина, Плещеевкой, Щербиновкой, Иванополем, Яблунивкой и Берестком. С запада под Русиным Яром, Софиевкой, Степановкой. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. На Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Атаки возле Дачного, Филии, Вишневого, Злагоды, Сечневого, Александрограда, Сосновки и Ивановки. Гуляйпольское направление. Россияне штурмуют в городской черте Гуляйполя под Успеновкой, Солодким, Добропольем, Варваровкой, Зеленым и Прилуками. Лиман. Штурмы в направлении Лимана под Надией, Заречным, Дробышево, Ставками. Купинск. Продолжаются бои в городской черте Купинска, в Петропавловке и Куриловке.
Я говорился, сказал 110-я, на самом деле включается к нам 100-я отдельная механизированная бригада, Константиновское направление. Майор Сергей Хаминский, пресс-офицер бригады. Сергей, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер, шановні колеги. Добрый вечер, шановні глядачі.
Сергей, я вот сейчас перечислял продвижение в направлении к Константиновке, которое удалось агрессору совершить в начале этого 2025 года. Они очень маленькие, но это достаточно стабильный фронт. Александра Шультина, Часов Яр были продвижения, Притечина и так далее. В самом городе вот эти вот продвижения с востока и с северо-востока к городу ощущаются?
Прошу. Найперше хочу сказати, що наша сота окрема механізована бригада ось за кілька буквально днів буде півтора року, як б'ється на цьому напрямку. Ну і якщо говорити про смугу відповідальності нашої бригади, то просування ворога за півтора року, підкреслю, якщо й мали місце, то вони були просто мінімальними. Тобто якби такими темпами ворог просувався, то на окупацію, не окуповану частини Донеччини, йому знадобилося, за моїми підрахунками, десь так 20 тисяч років приблизно. Тобто, насправді, підрозділи нашої сотої окремої механізованої бригади дуже ефективно стримують ворога. завдають йому просто таких шалених втрат. От, скажімо, ми днями на наших сторінках оприлюднили втрати ворога протягом двох попередніх тижнів. Це понад 140 людей безповоротних втрат, хоча людьми їх складно насправді називати. Понад 340 санітарних, це поранені. Ну і двоє ухвалили єдине правильне рішення, здалися в полон. Разом це близько 500 людей. Тобто протягом двох тижнів ворог втратив батальйон підчисту. Власне, в смузі відповідальності нашої бригади, це, власне, ті втрати, які були завдані бійцями наших підрозділів. Йдеться про верифіковані втрати, тобто, які підтверджені фото, відео, тобто, це не якісь вигадки, не якісь фантазії, це абсолютно реальні втрати. Це для розуміння того, які сили задіює ворог, ну, і наскільки йому важлива є Костянтинівка. Що таке Костянтинівка? Костянтинівка – це, власне, початок Краматорського Костянтинівської агломерації, тобто навіть є таке унікальне явище, вулиця, яка тягнеться через чотири міста. Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Називається вона Олекси Тихого, от вона починається на півдні Костянтинівки і тягнеться аж через Слов'янськ. Тобто це така єдина агломерація і, власне, от ворогу вкрай важливо спробувати зачепитися за це місто. Ще раз підкреслюю, що в смузі відповідальності нашої сотої окремої механізованої бригади, власне, бійці наших підрозділів б'ються абсолютно мужньо, абсолютно героїчно, роблять неможливе можливим. Це і наші розвідники, і наші дронарі, і наші танки, і наші артилеристи, але найперше, звичайно, і найбільше дістається піхоті. Те, що робить піхота сталевої сотки, це справді речі, які без жодного перебільшення увійдуть в підручники з історії, теорії і практики, власне, ведення війни. Тому що, ну, абсолютно унікальні речі стали можливими завдяки героїзму звичайних бійців, звичайних хлопців.
Сергій, ну, ми не можемо говорити, да, де ви держите ваш рубеж оборони.
Не будемо, знаєте, вказувати від точки А до точки Б, але якщо я вам так натякну, якщо подивитися на карту бойових дій і де ворог має найменше просування, от починаючи відносно лінії зіткнення 14-15 років, і де зараз от найменше просування має ворог. Ну, от така підказочка, оце і є смуга відповідальності сталевої сотки, сотої окремої механізованої бригади.
Ну, ми з редакторами, мені кажется, догадались, возможно, догадаются и какие-то зрители. Сергей, возможно, вы знаете, возможно, вы не знаете, что означает вот эта вот серая зона, которая заходит в городскую черту. Может быть, смежные подразделения говорят об этом. Там россиянам удается просачиваться, их там замечают и так далее. Что вообще в самом городе?
Бачите, власне, це мета ворога спробувати якимись групами, якимись ДРГ спробувати кудись зайти, десь закріпитися, але підкреслює ворогу, це не вдається. Якщо говорити про ситуацію, що робиться в Костянтинівці, ну, можна впевнено говорити, що вже десь, мабуть, як півроку, ну, може, трошечки менше, це місто стало абсолютно непридатним для нормального життя. При цьому там лишаються люди, тобто, які вчасно, скажімо, не евакуювалися. Звичайно, там немає зараз ані електроенергії, ані опалення, ані газу, ані яких інших, ну, хоча б трошки нормальних умов для існування. Тобто це десь треба там ховатися в підвалі, це наражати своє життя на постійну небезпеку. Ну і от на чому хочеться наголосити, наша бригада, власне, це наша третя зима на фронті, на сході. І от саме цієї зими, ну, цілком очевидно, що цей руський мір, він остаточно зірвав маску. Тобто, якщо раніше вони ще хоч якось там намагалися щось базікати про там захист народу Донбасу і так далі, то зараз вони перейшли до тактики абсолютно неприхованого терору мирного населення. І це стосується не лише Костянтинівки, це стосується Дружківки, наступного міста, власне, оцієї агломерації. І це стосується Краматорська. От, власне, щодня щодня по Краматорську завдається ну не один, не два і не три удари, тобто з використанням різних власне видів зброї, ударів про цивільній інфраструктурі, от скажімо, по ринку, коли там багато людей в день такий, коли там йде жвава торгівля, там по підприємствам, які не мають жодного стосунку до військово-промислового комплексу, по житловій забудові, тобто де немає ніякого скупчення військових. Тобто, якщо раніше вони от щось намагалися там, знаєте, пробувати пояснювати, що вони прийшли когось сюди захищати, то зараз вони неприховано демонструють, що вони прийшли сюди вбивати. Абсолютно очевидно, що неокупована частина Донеччини демонструє ну неймовірний характер. Тут живуть прекрасні люди, тут живуть люди абсолютно патріотично налаштовані і люди, які не готові ставати на коліна під оцим кремлівським мерзотником. І розуміючи, що ну ніхто здаватися не буде, от вони розпочали, на жаль, терор проти мирного населення. І цей терор, ну якщо говорити про Костянтинівку, він набув абсолютно вже таких безмежних форм. Якщо говорити про Дружківку, про Краматорськ, про Слов'янськ, то ці міста, вони, на жаль, теж постійно страждають, буквально щодня, щоночі завдаються удари, гинуть, зазнають поранення мирні мешканці, жителі цих міст.
Я от ще процитирую бойця, який в конце прошлого года моему коллеге с телеканала «Настоящее время» Андрею Кузакову сказал следующее. «Следующая высота после Константиновки – Краматорск. Ты не будешь ни принимать, ни вести бои снизу вверх. То есть для врага это будет очень удобно, поэтому мы не можем отдать этот город». Я так понимаю, Константиновка действительно высота, и это помогает ее оборонять. Ну и в этом ее ключевое значение для защиты этой агломерации. Следующая уже Краматорск.
Поза всяким сумнівом, власне, оця, якщо ми говоримо про південніші якісь краї Донецької області, там багато рівнин, так, от, власне, от Краматорськ, Слов'янськ, це не Донбас, треба розуміти, це початок уже, власне, Слобожанщини, так само, як Бахмут, це, до речі, Слобожанщина. Тут така горбована місцевість, тобто є висоти, є низини, от буквально сьогодні довелося проїжджати через таку легендарну гору Карачун, знаєте, вона так, ну, з Карачуна добре видно, як на долоні, як Краматорськ, так і Слов'янськ, власне, гора, яка, ну, має велике символічне значення ще починаючи з 2014-го, насправді року. І, звичайно, що, ну, контроль над цими висотами, він має і символічне значення, як у випадку з Карачуном, але він має і велике от стратегічне значення для ведення бойових дій, тому що це контроль, вогневий контроль над низинами, це можливість там мати перевагу в застосуванні безпілотних літальних апаратів, перевагу в застосуванні засобів радіоелектронної боротьби, ну і так далі. Цілком очевидно, що висота – це перевага, це велика перевага.
Сергій, спасибо вам большое, що наше время поговорити з нами. Сергій Хамінський, пресс-офіцер 100-й механізованої бригади Константиновського направлення, був в ефірі радіо Донбас Реалії. Переходимо к общению с Давидом Гендельманом, израильским военным аналитиком. Давид, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день.
Давид, ну что, вот это вот продвижение на восток от Константиновки, означает ли это, что Константиновка будет главной, битва за Константиновку будет главной в этом 2026 году?
Это вопрос, какое будет продвижение северного фланга всей этой агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Разница пока что у Константиновки уже подошли впрямую, уже началась инфильтрация малых пехотных групп непосредственно в сам город. На северном фланге, на лиманском направлении пока еще к самому Славянску не подошли. Но весь вопрос, какие будут темпы. Последние месяцы в лиманском направлении у россиян были успехи продвижений. Так что, если мы говорим про весь 26-й год, далеко не факт, что именно Константиновка станет главной точкой приложения сил. В зависимости от темпов продвижения, возможно, уже подойдут ближе к Славянску, то есть севера. Дальше дополнительный вопрос. Что будет со всеми этими российскими силами после полного завершения Покровской операции, куда направятся силы, которые там высвобождаются, пойдут ли они на север, в обход Запада, опять же, все это агломерации Дружковка-Константиновка. Короче, я бы сказал, пока на данный момент не все этой агломерации самая горячая точка Константиновка, но далеко не факт, что скоро это не изменится.
А Константиновка может не стать самой горячей точкой из-за того, что это такой крепкий орешек для российской армии. Снова посмотрим, да, на карту высот. Наверное, трудно штурмовать город, который лежит на возвышении вот Донецкого кряжа, да, вот местных высот, которые проходят по этому региону. Видим Часов-Яр, Константиновка, ну а Славянск это относительно неземная, наверное, более такой легкий приз, да, если так можно сказать, для российской армии.
Тоже не совсем, потому что совсем легких не бывает, но главное в плане Славянска, что до него еще вплотную не подошли. Пока еще на лиманском направлении российское продвижение не такое. Поэтому, как я уже сказал, Константиновка на данный момент самая горячая точка, просто потому что туда уже подошли, и бои непосредственно уже идут в самой Константиновке, пусть даже пока на окраине. До Славянска еще надо дойти, а то, что крепкий орешек. В конце концов, мы практически со всеми городами видели, даже вне зависимости от того, в низине он или на высоте, все это занимало у российской армии очень много времени, но понятно, что если кто-то на высоте, то это будет дополнительная трудность.
Ну и мы видим, да, что продвижений там особых вокруг Константиновки все это долгое время нет, несмотря на постоянные штурмы. Ну, как говорят бойцы, действительно, они вцепились в Константиновку, потому что это такой достаточно стратегически важный город из-за, ну, по их словам, высот, да, это радиогоризонты сейчас для дронов. Если захватывают российские солдаты вот эти высоты, то их дроны беспрепятственно летают, что продемонстрировала, например, оккупация Угледара, да, вот эти вот многоэтажки стали в Донецкой степи вот такими вот радиовышками для использования дронов. Ну и потом мы видели достаточно большое продвижение на Александровском направлении на запад от Донбасса. Покровский, Мирноград. 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск показал, как по состоянию на 5 января отбивал штурм Гришина на Покровском направлении. Отметили военные, что с начала года агрессор наращивает давление в Покровской агломерации. Из-за невозможности продавить лобовыми атаками оборону украинских войск пытается действовать обходными путями, в частности, пытается обойти агломерацию через Гришину и Родинское. Ну и ночью он привлекает технику для штурма вот этих двух населенных пунктов. За последние двое суток силы обороны, отметили в 7-м армейском корпусе, ликвидировали более 30 солдат противника и поразили до 10 единиц легкой техники, мототехника и баги. Ну и вот сейчас покажем на карте, где находится это Гришина. На каком этапе сейчас битва за Покровскую и Мирноградскую агломерацию? Давид, как вы это видите? Ну вот, утверждает Украина, что держит еще ее.
Если в Мирнограде тут и там украинские подразделения еще есть, то, в принципе, в текущих условиях, так как снабжение все равно в основном ведется дронами, то сейчас это, в принципе, физически возможно, в отличие от прошлых войн, когда все снабжение шло по земле, если кого-то именно физически окружили, то ему через некоторое время автоматически нужно было сдаваться. Сейчас действительно можно тут и там держаться. Но россияне не просто так ведут эти ожесточенные бои за Гришина, потому что, в принципе, они смогут его захватить, это таким образом запечатывать всю, как минимум, сухопутную артерию снабжения для Покровска. Если возьмут Гришина, тогда уже можно будет сказать, что более-менее сухопутное кольцо закрылась, ну, дальше, как я уже сказал, тут и там дронами тех десантников, кто остался внутри, еще какое-то время снабжать можно, но по прошлому опыту мы знаем, что украинское командование, насколько можно будет оттягивать как сам вывод войск, так и сообщение о том, что тот или иной населенный пункт оставлен, это, в принципе, постоянная стратегия украинской армии еще с 22-го года.
Ну и опубликовал цифры глава Минцифры, ну и, я так понимаю, в скором времени новый глава Минобороны Украины касательно эффективности применения беспилотников на поле боя. Новый рекорд установили силы обороны. По подтвержденным данным системе армии дронов «Бонус», дронами ликвидировано более 33 тысяч российских солдат. И эта система, отметил Федоров, работает на реальных данных с поля боя. Каждый прилет и поражение имеют видео подтверждение. Ну и также, кроме 33 тысяч поражений личного состава, есть более 100 около 107 тысяч пораженных целей, что на 31% больше, чем в ноябре. Это результаты за декабрь. Как прокомментируете цифры, Давид? 33 тысячи, кажется, это плюс-минус столько, сколько России удается загонять на подписание контракта в месяц.
И дело, как я уже говорил в других интервью, последние месяцы, как минимум из того, что протекает из закрытых источников, из того, что видно из открытых, остановился темп просто российской группировки. До тех пор был, хотя и плавный, но постоянный рост. Сейчас последние месяцы роста нет. То есть мы видим, что новые контрактники уже не компенсируют собой потерь. Возможно, так как россияне тоже все эти цифры хорошо знают, возможно, они за зимние месяцы предпринимают какие-то меры к изменению тенденции. Но пока мы видим, действительно, роста нет, значит, потери действительно выросли настолько, что нельзя компенсировать. Но это еще не значит, что какое-то резкое падение и так далее. Но они не просто так постоянно старались все время непрерывно наращивать группировку. Это было основное, что позволяло им, пусть и медленно, но продвигаться. Поэтому сейчас эта тенденция заторможена, как минимум, временно. Это, разумеется, достижение с украинской стороны. А насчет всей этой системы и баллы и так далее, как раз тут и там украинская армия, особенно в пехотных подразделениях, мы слышим критику насчет этой системы, потому что системы приоритетов часто, говоря простыми словами, дронщики поражают те цели, за которые они получают больше баллов. Это далеко не всегда совпадает с теми целями, которые, например, пехотный батальон в их зоне ответственности хотел бы, чтобы они поразили. Но это, в принципе, то, что часто в западных армиях называется маккензизация армии по названию компании «Маккензи», которая везде внедряет свои менеджерские методы из бизнес-мира. Частично, разумеется, на армейскую почву их пересаживать можно, но полностью действовать в армии, на фронте, как в коммерческой фирме с показателями KPI и так далее. Короче, насчет этого тут и там есть обоснованная критика. Желательно все-таки иметь какой-то баланс. И, как я уже сказал, из самой украинской армии мы слышим и на уровне командиров батальонов, выше редко, потому что тут начинаются политические вопросы, скажем так. Из-за того, что эту систему можно было как-то более полезно применить к условиям поля боя, потому что действительно, как я уже сказал, часто просто ликвидируют то, за что получают больше баллов. То есть у них своя система поощрений, а в конце концов армия — это не какая-то фирма, не какой-то завод по производству. Короче, желательно бы было все-таки больше координации. Ну, возможно, сейчас новый министр, хотя он, в принципе, как раз происходит из Минцифры, возможно, ему все это нравится. Посмотрим, как это будет имплементировано. Но не все так просто. Война все-таки это не производство, не коммерческая фирма. Там иногда нужны некоторые виды изменения, а не просто получать электронные баллы.
Ну, а Z-блогеры отмечают, что вот результаты, которые продемонстрировали силы обороны, в частности, объясняется успехом сил Мадяра, да, и хвалят очень его Z-блогеры, и возглавляется вот рейтинг, опубликованный Федором, тоже подразделение, созданное Мадяром. В чем феномен Мадяра? Вот они его уважают очень, как бы, и российские военные, и российские Z-блогеры. Почему он такой успешный, как думаете?
В каком-то смысле, разумеется, не в смысле какой-то точной копии, но в каком-то смысле, именно частично, это аналог российского Рубикона, то есть это именно подразделение, которое заточено максимально именно в плане как и боевое подразделение, как, ну, это больше у Рубикона, как именно учебное подразделение, которое внутри себя разрабатывает методики, которые потом распространяются по другим подразделениям, заточено именно на беспилотную борьбу плюс постоянное внедрение все новых и новых способов поражения, видов техники, то есть именно с короткими циклами разработки, не так, как было в прежние годы, когда от идеи до внедрения на поле боя проходило несколько лет. Сейчас, если это не внедрится за несколько недель, оно уже устареет. Короче, частично это аналог российского Рубикона, который тоже с украинской стороны, например, отмечают как наиболее эффективный. Поэтому если сосредоточить все ресурсы, более-менее правильно построить, это не отменяет всей той критики, о которой я говорил. Она направляется, в частности, с украинской стороны в сторону подразделений Мадьяра, то есть часто тоже поражаю то, что они сами считают приоритетным, не всегда считаясь с мнением тех же пехотных подразделений, но в целом, если смотреть количественно, то понятно, что концентрация усилий плюс кадры, разумеется, кадры решают все. В конце концов, без подготовленных кадров, как именно операторов, так и технические кадры, все инженеры, техники и так далее, без этого ничего бы не было. Там как раз, насколько можно бизнес модели возможно подходят, но еще раз надо подчеркнуть, желательно их все-таки применять в условиях большой войны. И так уже по количественным параметрам они выросли, но если бы они больше, скажем так, координировались со своими простыми пехотными коллегами, возможно, эффективность выросла бы еще. Но на данный момент мы этого знать не можем, но жалобы поступают, скажем так.
Давид, ну и спрошу вас о Венесуэле. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки явно в связи с успешной операцией по захвату, ну, свержению власти в Венесуэле, да, опубликовал в аккаунтах в соцсети X для россиян и для иранцев следующие картинки. Трамп вместе с командой смотрит на то, как проходит эта вот операция. Ну и есть послание на русском и перском языках, насколько я понимаю. Как прокомментируете?
В целом, саму Венесуэлу как таковую не комментирую. Каждый должен заниматься своим делом. Ну, понятно, что здесь это послание, я бы сказал, тут чисто в военном плане. Для военных экспертов интересен не столько это послание Госдепа, сколько, например, заявление военного министра Хексета, который намекнул, что не сильно-то венесуэльцам помогли российские системы ПВО. Я бы заметил в скобках, что главная часть оружия – это голова его владельца. В данном случае американцы имели дело не с российской ПВО, с венесуэльской. То, что у них была на вооружении российская матчасть, скорее всего, с вероятностью 99% они показали бы такие же результаты, даже если бы у них была американская матчасть. Короче, в военном плане интереснее это. А то, что политически все эти заявления на персидском языке и на русском, и плюс на английском все эти заявления – это наше полушарие, не лезьте сюда. Ну, в принципе, если учесть, что Венесуэла давно стала базой для российского, иранского и китайского присутствия. Кстати, заметим, что по-китайски вроде как, я, по крайней мере, не видел. Угу. Такого заявления Госдепа не было, пока только на персидском и русском. Но, как минимум, этим присутствующим в Венесуэле силам уже заявлено, что это наша корова, мы ее доим, говоря простым языком, но китайцам пока еще так вслух не сказали, но понятно, что их интересы уже частично ущемили, потому что очень большая часть венесуэльской нефти шла для Китая, поэтому сейчас это, понятно, мы уже входим как бы не в военную область, а в геополитику, но понятно, что китайские интересы там тоже прищемили. Но в военном плане, как я уже сказал, уже технический момент, что главная часть оружия – это голова его владельца. В конце концов, украинское ПВО в начале войны, которое было полностью вооружено советским вооружением, дало такой бой российской авиации, что с тех пор они уже после первых недель не долетали вглубь, и российские системы, вернее, советские системы, даже не столько С-300, сколько БУК, стали очень серьезным камнем преткновения для российской авиации. Можно, разумеется, сказать, что они просто не такие продвинутые, как американская авиация, разумеется. Но такие вещи, как делает американская авиация, или как, например, израильская авиация в Иране против тоже частично российских систем. Это буквально на пальцах посчитать, сколько ВВС в мире могут делать такие штуки. Это еще не значит, что российское оружие само по себе плохое. Главное, кто им владеет и какая у него голова. В украинских руках советское ПВО себя показало очень хорошо, например.
Это правда, да, и это стало, по словам украинских военных и многих военных аналитиков, действительно переломным моментом, что украинское ПВО и украинские защитники неба не дали возможности захватить России контроль над небом, ну и это стало одним из таких переломных моментов. Давид, спасибо вам большое. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Идем дальше и смотрим на оккупацию. Z-блогеры нашли позитив в разбитой российскими войсками Попасной. Пророссийская жительница среди руин рассказала, как поддерживает оккупацию и как сейчас живет город в Луганской области. Вернее, то, что осталось от этого города. Нас заинтересовала эта сцена. Она иллюстрирует, как, несмотря на очевидный вред, который принесла Россия, люди могут это одобрять, хвалить Путина и ругать при этом местных коллаборантов. Обсудим это с моей коллегой Натальей Неделько и Петром Андреевичем Грющенко, главой Центра расследования оккупации. Он к нам скоро присоединится. Пока Наташа в студии. Привет.
Привет, Денис.
Наташа, давай для начала само видео разберем. Да, почему ты на него обратила внимание? Я так понимаю, ты недавно работала над темой Попасной. Что там происходит? Сейчас смотришь буквально каждое видео из этого города. Их не очень много, да?
Ну, на самом деле, первое, что бросается в глаза, что местная жительница говорит на украинском языке, а приехавший блогер не совсем ее понимает, умиляется и называет украинский язык суржиком. Вот, это первое, что сразу бросается в глаза, но вообще ты прав, видео получить из этого города очень сложно, это полностью закрытый и разрушенный город, там ничего не происходит, удивительно, что там вообще еще живут люди, вот, и крайне редко оттуда можно получить какую-то прямую речь жителей. Потому что все, кто туда заезжает, они заезжают только в сопровождение российских военных. Там базируются военные, и они всех вот этих вот пропагандистов сопровождают. То есть взять интервью каким-то другим способом там нельзя. Но интервью достаточно большое, поэтому очень интересно его посмотреть. Предлагаю начать.
Я вообще-то есты варю.
Что вы варите?
Кушать. Есты.
Мне так нравится вот этот суржик. Ну, вы скажите, у вас в Попасной сколько сейчас живет людей?
Было 240, сейчас не знаю сколько. Приезжают и умирают.
Умирают?
Ну, конечно, старики умирают, болеют, умирают. Вывозят у того, якого стариков.
Престарелых?
Ну, они же одиноки.
А во время, как говорится, боевых этих всех движух вы не выезжали, да?
Нет.
Здесь остались?
Мы, да, сдали русских. Мы в подвале сидели вот в этом доме. И как раз нас оце разбивали. С усих сторон.
Скажите, у вас семья или вы одна?
Семья, сын и муж.
И все вы здесь?
Да, дочка у Стаханова есть, потому что дети в школе. А так бы тоже жили тут. Крышу залепили, вікна повставляли. И все, печку в хаті виложили. Все, живем тут.
Наташа, ну я вижу, да, это не государственное российское федеральное телевидение, так называемые реально Z-блогеры, да, приехали и вот по своей воле пообщаться с местной жительницей, которая осталась Попасной, и говорит на таком милом суржике, который является чистым украинским языком, да.
Да, и удивительно, что эти люди дождались Россию, да, и получили вот эту полную разруху, но они полностью не отдают отчет, почему они оказались в такой ситуации.
Ну да, она, кстати, рассказывает, и видно там за ней, что город-то не сильно восстановлен, в каком состоянии Попасной. Ну и вот эта вот женщина, кого винит в этом всем?
Ну смотри, город полностью разрушен, то есть там не восстановлено вообще ничего, он даже не разминирован. То есть там только вот где дислоцируются российские военные или какие-то основные проездные дороги, там прошлись сапёры для того, чтобы они могли перемещаться. Но в городе оставалось около 250 людей тогда, когда его захватили. Потом частично эти люди выезжали, потому что жить там практически невозможно. В основном там остались старики, пенсионеры, вот тоже женщина это обращает внимание на то, что не умирают, просто их хоронят, и все. Местные жители сажают огород, держат коз, кур. Фактически все они живут в частном секторе, кое-как залатали свои крыши, и продолжают там жить и ждать, что к ним приедут какие-то волонтеры и что-то им привезут, потому что местная власть туда тоже не приезжает. Вот. И таким образом эти жители фактически вынуждены выживать и обеспечивать себе жизнь сами. Там оставалось 10 человек детей, их приписали к местному городу Первомайску. И, судя по всему, эти люди с семьей, с детьми, они выезжают на зиму, на школьный период и не живут в Попасной, поэтому сложно сказать, сколько там людей вообще. Мне попадалось видео в этом же большом материале, вот, который снял этот блогер, российские военные говорят, что там 80 человек живет. Угу. Да? То есть эти люди, они как-то там мигрируют, но все больше и больше оттуда уезжают, потому что не дожидаются там какой-то жизни. Два раза в неделю туда приезжает автолавка, это такой автомобиль-магазин, он работает по полтора часа, и люди собираются и что-то там могут купить. Вот это, собственно, вся забота о населении Попасной.
Угу. Ну и я так понимаю...
Я предлагаю посмотреть, вот сама женщина, что она говорит еще о том, как они живут.
Давай.
Думаете, мы плохо живем?
А я не знаю.
Неплохо. У нас, как вот кажут, что вам не хватает? Свету, газу и воды. Нема у нас света, у нас нема
газа. Газа и нема воды.
У нас есть генератор, мы его включаем только вечером, ну, там 60 минут подивиться. А воду ми з криниці возимо. Зараз криниця взагалі забилася єлі-єлі. Ну, там возили і з того два рази в місяці, із Первомайська. Тоже ж, опять же, і не звали евангелісти.
Молодці, які.
Да, ну сейчас не возят, потому что чи машина поломалась, чи что.
Ну а газ и не может у вас здесь быть газ. Ну а баллон?
Баллоны, ездим заправлять. Дорого, у нас газ дешевше выхода, чем за дорогу заплатить.
Присоединим к нашему разговору руководителя общественной организации Центра изучения оккупации Петра Андрющенко. Петр, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день, питаю вас.
Петр, ну там самое интересное будет потом, да, ну оставим это на десерт. А сейчас я у вас спрошу, а почему Попасную-то они восстанавливают уже относительно глубокий тыл? Люди возвращаются туда, да, ну хоть дома там какие-то можно утеплить, чтобы Первомайск не ездить на зиму.
Я бы спросил на встречу, а что они вообще в принципе восстанавливают, если так разбираться, то и это ответ на все. Ну нет денег, нет ресурса, нет необходимости, и нет необходимости в людях, которые там остаются. Это же вопрос не только Попасной. Можно идти по карте всех оккупированных территорий, начиная с 2014 года, и мы везде будем натыкаться на то же самое, на ту самую Попасную, какая есть. Где в принципе осталась жизнь, где осталась инфраструктура? Там, где она была до оккупации. Там, где достаточно мирным путем захватили, вот там до сих пор еще что-то есть. А там, где ситуация аналогичная, Попасная, но таки продолжается. Можно опускаться до бесконечности. Там Попасная, глубокий тыл, Бахмут достаточно глубокий тыл, Курахово относительно спокойная ситуация, Угледар, ну куда можем еще, Волноваха и так далее, далее. И везде мы будем нарваться на плюс-минус такую же самую историю, какая есть Попасная. Поэтому если и было какое-то желание что-то восстанавливать у россиян, в чем я глубоко сомневаюсь, то на сегодняшний день у них банально просто теперь не на что это делать. Если брать даже шире и посмотреть на другие оккупированные территории, которые имеют свой бюджет на сегодняшний день, ну, например, Запорожская область, Херсонская область, там часть Донецкой области, то фактически брать 25-26 год сокращение бюджетного финансирования вдвое. А в следующем году будет еще вдвое. То есть фактически 2027 год планируют финансировать в 4 раза меньше, чем финансировали в 2025 году. В 2025 году финансировали меньше, чем финансировали в 2024 году. Все это говорит о том, что эти территории будут жить еще хуже, чем живут сейчас. И там, где нет восстановления, там, в принципе, даже уже никто о нем и не говорит. Ну и опять же, ну давайте посмотреть правде в глаза. Россияне, в принципе, думают о территориях только тех, где, ну, это имеет какую-то перспективу для них непосредственно, логистическую, экономическую, какую угодно, военную, в конце концов. Но какая перспектива у Попасной? Восстанавливать ее для кого? Там осталось 80 семей, которые они показывают, ну, по сути, о которых они говорят, и в основном старики. Никто новый туда переезжать не собирается. Экономики там нет, ее, в принципе, и не будет больше. Ну, какой смысл? Они ее просто бросят, и пока она самостоятельно там все не вымрут, не превратят обратиться это в абсолютную руину и просто пропадет само по себе.
Да, обращусь к Наталье еще. Наташа, ну вот эта жительница, вернемся к ней, говорит, что местные обращались к Путину на прямую линию, да, и что ответили в Кремле?
Ну, давай послушаем, что говорит женщина, например, про это.
Просто я почую что-нибудь, из, например, из Луганска, от пасечника, вот что-то почуешь такое, вот как он сказал, город восстанавливать ніяк. Целесообразно.
Нецелесообразно?
Ну да. І хто його буде
запасною?
Да, да. І хто його після цього буде любити? Ну хто його буде любити, от такого нашого главу? Всі будуть проти нього.
Ну слушайте, ну в Маріуполі теж було все плохо в частних секторах і не тільки, ну восстанавливають. І восстановили дуже багато.
Ну, слава Богу.
И новостройки строят. Я к тому, что Попасную, мне кажется, можно восстановить.
Я считаю, что нас восстановлют. Только, ну,
обязательно нужно.
Чтобы Путин только был у руля. У нас хорошо было. У нас вообще промышленность была. Вообще.
Ну, на самом деле, это немножко не тот фрагмент, да, сейчас мы посмотрели. Здесь они винят местную власть, которая не хочет отстраивать город. Если ты обратил внимание, в предыдущем видео женщина сказала, что они генератор включают для того, чтобы посмотреть 60 минут. Вот если смотреть пропаганду, то там все хорошо, а вот эти местные, с которыми они соприкасаются, да, представители российской власти, они виноваты, потому что они что-то делают не так. И люди действительно обращались на прямую линию Путина. Давайте посмотрим вот последний фрагмент, что говорит женщина о том, что они получили, какие ответы они получили.
Вот мы на прямую линию задавали людей багато Путину про Попасну, ничего.
Не пропустили?
Ничего, абсолютно, ни одного слова. Хотя перед тем, как его, это 19-м, он сказал, что все отстроїмо, що розвалили, все отстроїмо. Тільки ж не сказав, когда?
Да.
Люди сюди хочуть вертатися в Попосну. Ну, а куди ж вертатися?
А куди ми зараз проїхали, там ужас.
Ну, а домой хочуть всі.
Ну, вроде говорят, то, что с 26-го года будет мирный город здесь.
Ой, из 23-го казали, с 24-го казали, с 25-го кажуть, 26-го опять кажуть. Я кажу, дай Бог здоров'я Путіну, щоб хоч би при ньому щось зробилося. Якщо хтось буде другий, нічого тут не буде.
Так, Петр, ну, смотрите, людям, наверное, которые смотрят со свободной территории, наверное, понятно, да, пришла Россия, разрушила этот город, который жил, был целый, жил в тепле, с электричеством, все было хорошо. Сейчас Россия хорошая, несмотря на то, что там огромное разрушение, но плох пасечник, который вот ничего не восстанавливает. Как вы вот это вот объясните? Ну, допустим, это та женщина, ее ждуном, да, вот в Украине таких называют, действительно, она пророссийская, она не понимает, что Путин не восстанавливает, а не пасечник?
Не понимают. Объективно не понимают. То есть, ну, не надо ожидать, что она говорит. Вот в этом моменте она абсолютно искренна. И мы, ну, должны это понимать. И для правильных оценок в реальности мы должны это понимать, что у людей проблемна с когнитивной оценкой, что у них нет никаких когнитивных связей в мыслительной деятельности для того, чтобы понять причинно-следственное, как это связано между собой. Да, вот это плохой, хороший царь, плохие бояре, это ж, ну, всегда работало, работает и будет работать с определенной категорией людей. И мы это увидим, и мы это видим. Эта женщина в Попасном, у этого воки-тока, который единственный там катается, хоть что-то показывает нам, да, не такое, как пропаганда, с одной стороны. С другой стороны, я могу приводить другие примеры. Например, год назад, ну, почти год назад, когда перед оккупацией Курахова, когда стало понятно, что, скорее всего, Курахова упадет там под снарядами, люди возвращались в Курахово пересидеть в подвале для того, чтобы оказаться вот в такой ситуации. Ну, ну как это можно оценить с точки зрения, ну, нормального человека? Ну, наверное, никак. Да, положительно или понять это нельзя. Поэтому тут просто надо принять, что есть определенная категория таких людей, есть определенные там процент таких людей в будь в каком сообществе маргинализированный, и он будет всегда оправдывать условного Путина и будет винить кого-то ближнего. Это с чем вызвано? Тем, что в конечном итоге условная вот эта женщина, ну, даже не условная, а вполне конкретная, она должна признать простую вещь, что в своей плохой жизни сейчас в опасной в первую очередь виновата она, потому что она не поехала в эвакуацию, потому что она там остается, потому что она включает генератор. Она же никогда не скажет, что она виновата. Она никогда не скажет этого ни себе, никому. А значит, раз виноват не я, есть кто-то, кто в этом виноват, а логично, есть кто-то, кто мне в этом поможет. И этот кто-то, кто мне в этом поможет, будет меняться. Ну, он не будет постоянным. То есть это будет виновата, до этого была Украина, был хороший, условно, да, Россия. Пришла Россия, теперь виновата не Россия, но виноват конкретный пасечник, плохой Путин. Сменят пасечника, будет виноват и кто-то плохой, и так будет до бесконечности. То есть тут как раз все понятно, тут все просто. Опять же, не зря людей, которых подобных остается на оккупированных территориях, давайте говорить прямо, да, и разделяют такие взгляды, и их там, ну, 10-20%, не больше на самом деле. Все остальные либо остаются проукраинскими и, ну, по разным причинам остаются, там не будем это обсуждать, да, большинство остается, ну, потому что остается. Mm. Вот оно не проукраинское, не пророссийское, оно точно не за Путина, но оно точно и не против. Ну, примерно оно понимает, что происходит, и согласно принимать эти правила.
Ну, у меня сейчас даже сошлось, да, что вот эти два кусочка из этого интервью, которое мы сейчас посмотрели, они связаны, потому что вот верит эта женщина, что если бы она пробилась на прямую линию Путина и задала бы вопрос о Попасной, почему не восстанавливали Попасную, то вдруг бы восстановили Попасную, да, я так понимаю, но или пасечник, или там работники, которые организовывали прямую линию Путина, не пускают к доброму Путину, и он просто не знает о том, что Попасная в разрухе, ну и, наверное, они знают о том, что Бахмут в разрухе, что Авдеевка в разрухе, и другие города, вот кроме Мариуполя, которая там отдельная история, да, он частично в разрухе, скажем так. Все это не интересует Владимира Путина, который, кстати, утверждает, что очень интересуется так называемыми новыми территориями и войной. Петр, Наталья, спасибо вам большое. Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации, моя коллега Наталья Неделько были в эфире радио «Донбасс Реалии». Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Большое спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете. читайте сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, ссылка в описании к этому видео. Там эксклюзивные новости обо всем, что касается Донбасса, войны, фронта и оккупации. Ставьте лайк этому стриму, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его увидит гораздо больше аудитории. И так вы скажете нашей команде спасибо. Еще раз спасибо, что были вместе с нами. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».